Все это доставляли на поле боя переделанные гражданские челноки и специальные десантные челноки, такие как ТЗ-15, РЗ-52 и ТЗ-86. Парк космической техники консорциума производил еще большее впечатление. Это были купленные и построенные на собственных заводах, а также угнанные у имперцев и повстанцев корабли и истребители. Например, на вооружении консорциума можно было встретить некоторое количество X-вингов и A-вингов, отжатых у ребелов. Они, наверное, очень забавно смотрелись в одних боевых порядках рядом с СИД-истребителями, СИД-бомбардировщиками и прочими трофейными имперскими машинами. И если повстанческая птичка — это еще полбеды, то вот СИДы были символами имперского флота, и увидеть за их штурвалами каких-то бандитов...
Это какой-то позор.
Но все же больше у консорциума было не трофейной техники, но купленной и собственной построенной. Такие как истребители типа Рик-Зирк, звездные гадюки нескольких модификаций и тяжелые скипреи. Основой флота Тайберазана были линкоры типа Кельдаб мандалорской постройки. Не шедевр кораблестроения, конечно, но и не какая-то там лодочка-долбленочка. Серьезный такой аргумент в споре с конкурентами. Да и имперцам приходилось с ним повозиться. А флагманом всего флота был очень мощный звездный разрушитель типа Агрессор, которому Зан присвоил имя Безжалостный. Построили его на верфях консорциума, но все чертежи схемы спецификации честно сперли у имперцев. Это был не пригодившийся импом экспериментальный линкор. В игре агрессоров можно наклепать сколько душе хочется. Это игровая условность. Но по лору, помимо Безжалостного, этих линкоров у Занна было не больше, чем пальцев на руке у невезучего фрезеровщика. Но и их было достаточно, чтобы заставить нервно икать небольшие независимые государства, не пожелавшие платить Занну дань и на льготных условиях предоставлять свои планеты для размещения баз и заводов консорциума. На имперские территории Зан покушался редко, так как имперцы могли дать сдачи. Было у Зана еще и несколько старых звездных разрушителей типа Венатор. Сколько именно, не уточняется. Кстати, про Венаторы было отдельное большое видео на этом канале. Все это линкорно-крейсерское добро дополняли уже упомянутые фрегаты «Перехватчик-4», фрегаты типа «Небион Б» и фрегаты типа «Возмездие» с великолепной системой маскировки. «Возмездие» был эдаким аналогом подводок. И было довольно много корветов. От очень распространенных релианских моделей CR-90 и мародеров, кстати, многие мародеры Зан отжал у повстанцев, до редких типа «Крестоносец», состоявшего также на вооружении имперцев, но, правда, в небольших количествах, и на вооружении мандалорцев. Собственно, мандалорцы их и строили. Внушительная армада, не правда ли? Напрашивается логичный вопрос, откуда дровишки? Консорциум Занна, в отличие от коллег по профессии, занимался не только вымогательствами, пиратскими нападениями, работорговлей, контрабандой и торговлей незаконным оружием, но и легальным наебизнесом. Консорциум имел торговый флот, фабрики, верфи, заводы, космопорты и даже укрепленные города на некоторых планетах. Такого впечатляющего флота не было даже у Черного Солнца. Впрочем, он черносотенным и не был нужен. Они больше полагались на другие методы для достижения власти и богатства. Консорциум же объединил в своих рядах представителей различных слоев общества, начиная от интеллигентных инженеров-кораблестроителей и заканчивая отпетыми уголовниками, наемниками, маньяками и пиратами. Преступников в рядах консорциума было, конечно же, большинство. В отличие от конкурентов и коллег по криминальному миру, Зан вел необдуманную агрессивную политику, вознамерившись воевать со всеми и сразу. Он даже отважился наступить на любимую мозоль Галактической Империи. Палпатин послание понял и мириться не захотел. Он предпринял меры для сокращения поголовья гангстеров Занна. Действовало его императорское величество старомаразматничество не только руками своих военных, но и бластерами головорезов Черного Солнца и Хаттов, которым усиление мощи консорциума было неприятно и невыгодно. Грызня со всеми и сразу не могла закончиться для Занна ничем хорошим. Уже в 3-4 году после Явина у консорциума Занна начались большие проблемы. Вдалеке замаячил едва различимый образ медленно надвигающейся большой жопы. Даже гибель Палпатина на орбите Эндора, ознаменовавшая собой начало политической раздробленности Галактической Империи и фактическая гибель Черного Солнца как одного из основных конкурентов, не смогли спасти консорциум, стремительно катившийся к гибели. Консорциум Занна оказался нежизнеспособной организацией, так как был намертво завязан на личности вождя. Уже через несколько лет консорциум Занна, атакуемый со всех сторон конкурентами, имперскими осколками и новой республикой, начал разваливаться. А к 12 году после Явина от него остались одни воспоминания. Корабли консорциума были уничтожены или разбежались, наземные базы сравнялись с землей или захватили конкуренты, а отряды наемников, как того и стоило ожидать, отправились искать нового работодателя. Что случилось с самим Тайбером Занном, история пока умалчивает. Кстати, ранее предполагалось, что консорциум вместе с самим Занном окончательно добьет Натаси Даала. Но произведение, где это должно было быть реализовано, так и не увидело свет. Однако намеки остались. Так что можно считать, что встречу с гениальной дамой в адмиральской форме беловолосый отморозок не пережил.
Пацан, успех ушел. Не получилось, не фартануло.
С Таймером Заном разобрались, но нашей сказки далеко до развязки. В кризисные времена бандиты в галактике заводились стремительно и в больших количествах, как мухи на тухлой рыбе. А уж тухло гнева и воняла республика, вы помните как. Даже представители закона тогда, глядя на творящийся беспредел и понимая, что это все надолго, не желали сидеть по домам или тянуть лямку службы, которая опасна и трудна и на первый взгляд как будто не видна, особенно не видна по деньгам в кармане, и менты начали официально трудоустраиваться в банды. ОПГ из бывших полицейских и следователей встречались даже на вроде бы благополучных центральных мирах. Например, на Карелии была крупная банда из бывших полицейских. Но крупной она была по местным меркам. А у нас же тема иная, и масштаб иной, крупнейшие преступные синдикаты в галактике. Следующими темными личностями незаконного рода занятий в нашем рассказе будет культ Бандо Гора. Причем темными в буквальном смысле, ведь лидером Бандо Гора была темная джедайка Камари Воса, сбежавшая на темную сторону силы бывшая ученица графа Дуку, когда тот еще был джедаем. Посмотрите на эту красавицу. Верховную жрицу, как она сама себя называла. Узнаете кривые эфеса световых мечей? Да, эти мечи Дуку потом подарил Асаж Вентрес. Возможно, вы уже задались вопросом. Эй, ушастый, а при чем тут какой-то религиозный форсюзерный культ, темно-джедайский кружок по интересам, в рассказе про галактический криминал? А вот за тем, что банда Гора под правлением Верховной Жрицы занималась наркоторговлей, работорговлей, вымогательствами, убийствами и другими интересными вещами. Но обо всем по порядку. Культ банды Гора зародился на Кольме, одной из лун Богдана. Кольм звучит как Колыма.
Кто хочет на Колыму? Выходи по одному. Там у вас момент наступить. Просветление.
Но просветление вы там фиг найдете. Хотя местные думали иначе. Но не будем забегать вперед. Кольм — это планета в одноименной планетарной системе внутреннего кольца. Квадрат М8. Космолетчики дали этому месту весьма красноречивое название. Moon of the Dead. Луна мертвых. И действительно, с жизнью там было не очень-то хорошо. Депрессивное местечко с кучей братских могил, останков неупокоенных солдат и пилотов, погибших кораблей. Волей-неволей тут начнут накатывать на вас апокалиптические мыслишки и депресняк. Культ очень агрессивно вербовал новых адептов. Накачали наркотой и давай мозги полоскать. На кого подействовало, добро пожаловать в наши нестройные обкуренные ряды. В случае их веры фразу Карла Маркса «религия – это опиум для народа» стоит понимать буквально. А на кого мудрые речи и мудреные дурманящие вещества не подействовали, тот сразу становился врагом истины. И его мирское житие-бытие довольно быстро заканчивалось насильственным способом.
Мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.
В 44-м году до Явина культ поимел наглость напасть на планету Балтизар в Среднем Кольце. Чуток пограбить, чуток новых культистов заиметь, ну так, обычная культурная программа. Правительство Балтизара сразу завопило «Спасите, помогите, убивает милиция!». Вместо милиции на планету примчалась опергруппа джедаев, в составе которой была Камари Воса. Но культисты оказались крепкими орешками. Они накостыляли джедаям и захватили в плен трех из них. В том числе девочку-припевочку Камари. Немногие выжившие джедаи вернулись на Курусант зализывать раны и рассказывать совету, что за херня там приключилась. Камари Восе и ее коллегам по ордену культисты устроили сеанс многодневного садо-мазо с пытками разной степени извращенности. Но развлекались культисты недолго. Камари Воса почему-то оказалась не любительницей БДСМ и, поддавшись темной стороне, девушка освободилась, в ярости перебив своих мучителей и подвернувшихся под руку двух других пленных джедаев. Выжившие культисты впечатлились и тотчас же присягнули девушке на верность. Так бывший падаван Дуку и стала верховной жрицей. Смастерила себе пару красных светопалок и стала царствовать да править. И зажили прям от души душевно в душу. Девушка недаром обучалась у Дуку, оказавшись очень умной и целеустремленной. Ее предприимчивость и дипломатическим способностям могли бы позавидовать многие бизнесмены. Она стала расширять вербовочную сеть Банду Гора, привлекая туда новых членов и искать союза с криминальным миром. В первую очередь она обратила внимание на преступную империю Хатта Гардулы из Каджитика Бесадии. Кстати, Гардула была, ну или с точки зрения природы хаттов, было, заклятым врагом Джаббы. Организация у нее была серьезной и довольно-таки масштабной. Про нее тоже стоит рассказать, но в это видео просто не влезет. Гордуло получал от банды Гора товар и распространял его через собственную сеть сбыта наркоты.
Есть такая партия! Замечательная партия наркотиков из Таиланда!
Взамен банда Гора получала прибыль, а заодно и рабов, будущих возможных последователей культа. На похожих условиях Камаривоса договорилась с наркокартелем Дага Сиболто. Этот руконогий толкатель дури не только имел обширную сеть в Среднем Кольце, начиная с родного Маластера, но и активно лез в политику, или точнее к политикам. Одним в карман денежку клал, других на свой товар подсаживал. Сенатор Эйнели Тим не даст соврать. Ну, если его допросить хорошенько, после того, как у него отходняк начнется. Сиболто пытался сунуть свои руки, а в его случае ноги, и в другие сферы преступного бизнеса, но не дожил. Спасибо Джанго Фетту. Этот же мандалорец, да, специально для тупых повторю, Джанго Фетт – мандалорец и в старом каноне, и в каноне новом. Так было и есть. Так вот, Джанго же нанес удар и по еще одному крупному союзнику банда Гора, насквозь коррумпированному сенатору Утривота Конусу Треллу. Про него я уже рассказывал в серии видеостатей про коррупцию в республике. Повторяться не буду. А видео советую посмотреть. Был у банды Гора и еще один друзяка, владелец мясоперерабатывающей компании Hauk Nerve Industries, поставлявший консервированное мясо нерфа в разные уголки галактики, гражданским и военным. Военным в виде сухпайков. Если вы спросите, а эти-то мясоделы тут при чем? А при том, что компания служила прикрытием для многих преступных действий Грофа Хауга. Он занимался всяким, но на первом месте для него была наркоторговля и промывка мозгов наркотой неофитом для все той же банды Гора. Не исключено, что именно похожий дурь мог предложить уличный наркобарыга Оби Ванычу во втором эпизоде.
Не хотите купить дури?
Ты не хочешь торговать дурью.
Не хочу торговать дурью.
Ты хочешь начать новую жизнь.
Я хочу начать новую жизнь.
Лавочку прикрыли довольно быстро. В данном случае Фетт ни при чем. Этого наркобарона уконтрапупил конкурент Фетта, еще один мандалорец-душегуб по имени Монтрос. Очень мутный тип. Вскоре после битвы за Набу умельцы банды Гора произвели на свет более мощный рецепт палочек смерти, вызывавший мгновенные привыкания и отупляющих круче телевизора. Но массовым средством промывания мозгов они его сделать не успели. Немаленькую, однако, сеть сплела бывшая джедайка. Все-таки Дуку умел выбирать талантливых людей себе в ученики и в подчиненные. Увы, банду Гора не был союзниками ситхов, скорее наоборот. Ведь Камаривоса отчасти помогал в осуществлении покушения на Дарта Плагоса. Напомню, тогда на его роскошную резиденцию на Соджорне сбросили ядерную бомбу. Так, чтобы с гарантией. Но ситх уцелел. А вот главный и, что важно, известный зачинщик, насквозь продажный король Набу Арс Веруна, уцелеть не сумел. Истинным же организатором покушения был кое-кто другой. Читайте роман «Дарт Плагос». Хотя Плагос вскоре узнал о причастности культа, однако на тот момент банду Гора избежал гнева ситхов. Но долго так продолжаться не могло, ведь с каждым годом, с каждым месяцем банду Гора все больше усиливалась, становилась богаче и влиятельнее, распространяя свои цепкие щупальца по уголкам галактики. Даже некоторых сенаторов в свои ряды смогли затянуть. То есть банду Гора начала представлять угрозу интересам Дарта Сидиуса. И хотя банда Гора действовала типично бандитскими методами, это не было типичное ОПГ. Это был культ со своими религиозными заморочками. А с фанатиками всегда очень непросто. С ними сложно договориться, а купить их можно и не пытаться.
Раз агента КГБ не удалось купить, есть предложение его убить. То есть уничтожить физически.
Правильно!
Именно так и решил Сидиус. Он подрядил на это дело своего нового ученика, Дарта Тирануса, в миру известного как Дуку. Мол, это ж твоя бывшая ученица, ну так вот и разберись с ней, наняв на это дело несколько охотников за головами. Большинство наемников скопытились почти сразу. До финала в итоге дошли только двое. И оба мандалорцы, Джанго и Монтрос. Награда за голову культистки была огромной, 5 миллионов кредитов. Баснословная сумма. Для справки. Охотники за головами обычно не шиковали и в деньгах не купались. За простую цель платили 3-5 тысяч, редко 10 тысяч, ну, относительно простую. За особо опасного преступника могли отвалить 50 и до 100 тысяч. Редко за кого готовы были платить миллионы кредиток, а тут сразу 5 миллионов. Не буду подробно расписывать, как проходили поиски культистки и уничтожение ее союзников. Это вы можете узнать сами в игре Bounty Hunter. Она малоизвестная, так как не выходила на ПК, да и древняя. Но игрушка очень хорошая для своего времени. Если будет возможность, поиграйте. Скажу только, чем все закончилось. Фет перебил ту его кучу истинно верующих культистов, уничтожил сообщников Комаревоса из криминального мира, пристрелил своего конкурента Монтроса и победил Комаревоса в поединке. У девицы была сила и световые мечи. У Фета бластеры, джетпак и много энтузиазма. Добил побежденную темную девочку ее бывший учитель Дуку. Тогда же Дуку сказал, что заказ на ее ликвидацию и уничтожение культа было своеобразной проверкой талантов Джанго Фета, и Мандалорец проверку успешно прошел. Дуку тогда искал потенциального донора для создания той самой армии клонов. И вот донор нашелся. На минуточку представьте, как вела бы себя армия клонов, если бы в итоге победил не Джанго, а его конкурент Монтрос. Армия клонированных генно-модифицированных наглухо отмороженных психопатов с комплекцией космодесантников Вахи. Во было бы зрелище!
Это точно.
А сейчас перейдем к крупнейшим преступным организациям из канона нового. Конечно, про преступные синдикаты из оригинальных «Звездных войн» еще не все сказано, но остальные были по большей части региональными, действуя на одной планете, в одной системе или максимум в рамках одного сектора. Такие, например, как «Мандроксан» или организация «Эпсис», созданная и возглавляемая убийцей Лиаш Ким. «Эпсис» занимались подделкой документов, хакерством, аферами с ценными бумагами и приторговывали незаконными имплантами. Или вот Galactic Exploration Technologies, промышлявшая незаконной генной модификацией, махинациями на валютных рынках и попутно добычей полезных ископаемых. А их частная армия состояла из генетически модифицированных людей, в том числе мандалорцев. И все это с мечтой захватить контроль над галактической экономикой. А создателями Galactic Exploration Technologies были два брата-акробата Крейтус и Марвит Крефы. Естественно, фиг там братьям что-то удалось. Обоих двух скопытили в 45-м году после Явина, интересующимся читать роман Горнила «Крусибл». Неплохая книжка, как-никак Трой Деннинг писал. Если рассказывать про все преступные сообщества, сомневаюсь, что кто-то досмотрит это видео до конца. Кстати, кто досмотрел, дослушал до этого момента, подайте голос в комментариях. Интересно, много ли вас? Много ли истинных ЗВшников? Хотел бы рассказать и об организациях работорговцев, но в процессе написания этой статьи решил выделить их в отдельную тему, которую вынес на голосование на Бусти, так как это очень обширная тема. Да и самих организаций работорговцев в «Звездных войнах» придумали больше 50. По причине региональности я не стал рассказывать и о крупных пиратских бандах. Всего же различных пиратских группировок от мала до велика в «Звездных войнах» придумали аж 209. Конечно, некоторые из них не были ни региональными, ни мелкими. Например, в период СВТОР десятки тысяч пиратов и сотни кораблей были у группировок «Белая утроба», «White Mo», «Nova Blade», «Корсаров Кариды», «Когтей смерти», «Deathclaw» и «Тонварцев». Нет-нет, не тех «Когтей смерти», которые в Fallout бегают. В общем, есть еще много о чем рассказать. Но давайте все же пробежимся по новому канону. Там пока мест криминальных синдикатов не так много, но они довольно зубастые. Начнем с теневого коллектива – Shadow Collective, глобального преступного синдиката, представлявшего собой временный альянс крупнейших преступных группировок, собранных молом в единое целое, с прицелами на большое будущее, большие деньги и большую власть. Но мол так и не успел реализовать свой замысел. Мало того, что идея объединить под одной крышей разных бандюганов силой страха была плохой идеей, рано или поздно ведь все равно передерутся. Реальная история мафии в разных странах тому пример. Так еще и сперва Сидиус ему огромную палку в колеса сунул, а затем он и от клонов с джедаями люлей получил. Смотрите последние серии «Войн клонов». Теневой коллектив мрачных личностей состоял из Черного Солнца, Синдиката Пайков, Дозора Смерти, нескольких хатских кланов, тогда еще маленького и вяленького Багрового Рассвета, ну и там прочее по мелочи, что даже не упомянуто. Первыми с криво-косо идущего корабля мафиозного альянса сбежали вовсе не крысы, но хатты. Черное Солнце тоже сдриснуло при первой же возможности. Их вообще не прельщала перспектива подчиняться какому-то там недорезанному ситху. Ну а когда мола победили и упаковали в ящичек, так и вовсе все разбежались по своим углам. Но если бы даже мола не сцапали республиканцы, его власть все равно продлилась бы недолго. Ни над Мандалором, ни над криминалом. Рано или поздно его бы лишили власти, и скорее всего это сделали бы мандалорцы. Достаточно было перестать его бояться.
А братва очухалась, из-под столов повылазила и забила Ипполита насмерть за недобросовестное отношение к поставленной задаче.
По итогу ситху Молу, уже не Дарту, достался только Багровый Рассвет, который вы могли наблюдать в сольнике про Хана Соло. Сольник Соло. Звучит как масло масляное. Ну да ладно. Именно Мол превратил узкий круг ограниченных людей в нечто большое и могучее, способное соперничать с Пайками и Черным Солнцем. Превратил пусть и крутую, но все же банду в мощный преступный синдикат. Поначалу головорезы Багрового Рассвета занимались наемничеством и пиратством. В основном вторым. Они путешествовали с планеты на планету, безжалостно грабя, убивая и насилуя всех встречных. Ну или сначала насилуя, а потом убивая, тут уже дело вкуса и привычки. Уже тогда, во время осады Мандалора, в последние дни войн клонов, Багровым Рассветом руководил Драйден Восс. Когда битва уже была почти проиграна, Мол приказал Воссу сматывать удочки и сматываться куда подальше, пока примотавшие на Мандалор клоны не размотали рассветных парней и девчат на куски. Приказал улететь, затаиться и ждать рогатое начальство в его собственном лице. Ситх на курьих ножках учил собственные ошибки и отныне не отсвечивал, руководя своей личной бандитской мини-империей из тени. Номинальным хозяином стал упомянутый Драйден Восс. Хотя он был все же не совсем номинальный. Мол дал Драйдену большую свободу действий. Например, именно Драйден, а не Мол, руководил всеми головорезами организации. Большинство членов Багрового Рассвета даже не знали, что над их боссом властвует еще какой-то босс. Да еще и с даром силы и умеющий лихо махать светопалкой. Этот же Драйден Восс проводил все крупные и мелкие сделки преступного синдиката. Мол вмешивался только в ключевых вопросах. Галактическая Империя в новом каноне частично повторила путь Империи из оригинальных Звездных Войн. А именно, после Войн Клонов сразу дала по шапке крупному криминалу, в основном пиратским армиям, боролась с контрабандистами и... дальше вот идут отличия. Потому как Империя на этом успокоилась. С Багровым Рассветом имперские чиновники местного разлива иногда конфликтовали, что собственно они и должны были делать для обеспечения мира и порядка на вверенных им территориях, а иногда и сотрудничали с мафиози. Причем порой сотрудничество напоминало вассальную преданность мафиозному боссу. Хотя, как говорится, до бога высоко, до царя далеко. Можно растягивать казну и служить всяким мафиози. Но все же несколько странная картина бытия получается при возможностях имперских губернаторов и особенно мофов. Помните, в фильме про Соло огромная мафиозная группировка торчала чуть ли не на самих государственных имперских верфях, где строили боевые корабли? А боевики этой группировки свободно шастали по космопорту с имперскими солдатами. В расширенной вселенной такого бы не было, но в новых почему-то в порядке вещей. Кстати, на канале есть видео «Политические странности нового канона». Обязательно посмотрите. Сейчас в «Звездных войнах» более-менее стало все устаканиваться. Но еще пару лет назад в «Звездных войнах» творилось такое...
Но ведь бред, бред, послушайте, что вы несете, что вы такое сочиняете?
Но идем дальше. Когда в 10-м году до Явина Драйден Восс склеил ласты и его понесли вперед ногами в сторону кладбища, на его место Рогатый назначил несостоявшуюся любовь-морковь Хана Соло, королеву драконов Эмилию Кларк, которой Дейенерис Таргариен сквозняком рожденная, именуемая в «Звездных войнах» Кирой. Как именно руководила Кира, пока точных данных нет. Но по косвенной информации можно судить, что Кира продолжила двигаться путем, указанным Молом и протоптанной Драйденом Воссом. Так продолжалось еще долго. Мол использовал прибыль, получаемую своей организацией, для проведения собственных изысканий, да и просто для более-менее комфортной жизни. Ну, насколько вообще можно комфортно жить на Датмире? Как вы помните, если смотрели мультсериал «Повстанцы», во втором году до Явина Мол погиб в поединке со своим давним врагом, Оби-Ваном Кеноби. Одна из лучших серий мультсериала, на мой взгляд. Разбор их дуэли тоже был на этом канале. Был давным-давно, как далекая-далекая галактика. В отличие от предыдущего мафиозного союза банд свободных, тот, который теневой коллектив, в этот раз организация устояла. Но без своего теневого лидера Багровый Рассвет стал постепенно терять влияние, уступая пальму первенства Черному Солнцу, Пайкам и новым группировкам поменьше, постепенно захватывавшим влияние на территориях Багрового Рассвета. Наметился и внутренний раскол. Известно, что некоторые довольно внушительные и опасные ОПГ откололись от Багрового Рассвета. Это известно из свидетельств того, что с ними боролись секторальные рейнджеры Новой Республики. Эти рейнджеры перекочевали в так называемый новый канон прямиком из канона старого, и про них будет один из будущих телесериалов. По крайней мере, такие выводы можно сделать из того, что нам уже сказал Дисней. Ко времени событий новой кинотрилогии, то бишь 7, 8, 9 эпизоды, о Багровом Рассвете все еще знали бывалые бандюганы. Но он считался пережитком прошлого, и на него все забивали и клали известно что. То есть никто с ним уже не считался. А ведь когда-то к Багровому Рассвету на стрелку для мирной перетереть за дела прилетали даже лидеры синдиката Пайков.
Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем.
Теперь же не то что пальки, даже рыбка помельче не стала бы разговаривать с багровыми. В эпоху своего величия под руководством МОВА «Багровый рассвет» был частью неформальной организации, известной как «Пять синдикатов». Точнее, их было шесть, но назывались они «Пять синдикатов». Кроме «Багрового рассвета» туда входили «Черное солнце», «Синдикат пайков», «Картель хаттов», «Синдикат Краймора» и «Сон-Туульский прайд». Любители истории криминального мира 20 века уже наверняка поняли отсылку-пасхалку. Да, «Пять синдикатов» — это отсылка на знаменитые пять семей нью-йоркской итало-американской мафии. А именно, семьи Банано, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Лукезе. Пять семей по предложению Каппо ди Тутти Каппи, босса всех боссов, ну или дословно главы всех глав, Лаки Лучано, в 1931 году создали так называемую комиссию для мирного решения всех спорных вопросов между мафиозными семьями, а также для решения межличностных конфликтов между мафиози разных группировок, от боссов и консильери до капа и заканчивая солдатами. Солдатами, если кто не в курсе, в мафии называют низших чинов преступной организации, но уже являющихся полноправными членами мафии, руководящими простыми бандитами, еще не ставшими членами организации. На это пришлось пойти после Кастелломарской войны между сторонниками боссов Джо Массерия и Сальваторе Маранцано. Несмотря на некоторые проблемы, комиссия мафиозных семей существует до сих пор, как и сами мафиозные семьи Банано, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Лукезе. Если интересно, очень рекомендую документальный сериал «Рождение мафии», снятый в 2015-16 годах. Ну а я пока иду дальше. После «Черного солнца» в шестерке синдикатов наиболее влиятельным были пайки. Неизвестно, когда точно возникла эта организация. Точнее, в новом каноне еще не придумали. Но известно, что еще задолго до «Войн клонов» пайки были весьма влиятельны в криминальном мире галактики. Настолько влиятельны, что с ними были вынуждены договариваться даже верховные канцлеры. Например, в 1932 году для тайных переговоров с мафиози тогдашний верховный канцлер Финис Валорум отправил не кого-нибудь, а мастера джедая Сайфа Диаса, одного из самых влиятельных джедаев в Ордене. Это оказался полет в один конец. По заказу Дарта Тирануса пайки убили Сайфа Диаса на луне Обадия, рядышком со своим дворцом, со своей штаб-квартирой. Так что нельзя было потом отмазаться, мол, знать не знаем, джедаи к нам не прилетали. За это мафиози получили от Дуку Тирануса солидную оплату в несколько миллионов кредитов, а Дуку получил тушку джедая, которая ему потом еще и пригодилась. Гешефт состоялся.
Что ты можешь сделать за деньги?
За деньги? Я могу сделать все.
Так, еще раз. Мафия убивает одного из самых влиятельных джедаев в своей собственной штаб-квартире, а канцлеру остается только утереть сопли, сделать морду кирпичом и делать вид, что ничего не произошло, так и было задумано. Во все времена основными сферами деятельности пайков была наркоторговля и контрабанда, в основном контрабанда тех же наркотиков. Есть у них и кое-какой легальный бизнес. В новом каноне именно пайки руководят производством почти всего спайса в галактике, идущего как на производство наркотиков, так и использующегося для изготовления лекарств. Напомню, в оригинальных «Звездных войнах» в расширенной вселенной контроль над производством почти всего спайса после «Войн клонов» захватила Галактическая империя, сделав государственной монополией, из-за чего наркотик резко подорожал, а наркоторговцам поплохело. Более того, в расширенной вселенной империя контролировала Кессель, сделав его к тому же еще и одной большой тюрьмой. В новом же каноне империя почему-то даже не чешется на эту тему, умудряясь как-то договариваться с мутным наркокартелем, вместо того, чтобы прислать на Кессель и к другим планетам пайков эскадру другую, дабы пушками и бластерами штурмовиков объяснить, кто теперь в доме хозяин. Хотя у пайков довольно внушительная частная армия и частный флот, но обучены они так себе, да и по численности не сравнятся даже с армейской секторальной группировкой заштатного имперского сектора. То есть, если бы хотели прижать синдикат, прижали бы. А вы говорите, в новом каноне новая республика беззубая. Империя в новом каноне тоже не шибко кусачая. Примерно как моряк, болеющий цингой. Один зуб есть, второго нет. Этих прижали и там порядок навели, а эти пущай работают и хрен знает, что делают.
Воруют. Много воруют.
Помимо спайса, пайки добывали еще и коаксиум, топливо для гипердвигателей. Именно его у них и стырили в известном фильме. Эту сферу бизнеса империя у них тоже почему-то не пробовала отжать, хотя стоило бы. Стратегический ресурс как-никак. Итого. Пайки продавали наркотики по всей галактике, как лично через свою сеть дилеров, так и продавая сторонним группировкам. Возили контрабанду и легальные грузы, и торговали топливом в очищенном и в сыром виде. А вот основной статьей их импорта были рабы, приобретаемые у крупных организаций работорговцев, таких как заегерианцы. Пайки не очень-то беспокоились о рабочем силе на вредном производстве, из-за чего рабы дохли как мухи. А для производства наркотиков нужно было много рабов. Заменить их дроидами не получалось. Власть и влияние пайков стали ослабевать только через десятилетия после Эндора, без внятного тому объяснения. Казалось бы, наоборот, должны цвести и пахнуть. Галактической империи больше нет. Оставшиеся имперские осколки не представляют большой опасности. Новой республике тоже нет дела до окраин. Да и в мирах колоний и Среднего кольца новореспубликанцам особенно нечем мешать бандитам, ввиду добровольного сокращения собственных вооруженных сил. Бандиты должны радоваться, но нет. Почему-то почти загнулся багровый рассвет и ослаб синдикат пайков. Хотя, в отличие от творения Мола, даже во времена новой трилогии, пайки все еще продолжают существовать. Продолжают занимать большой процент на рынке наркоторговли. В первую очередь, торговли спайсом. Их все еще стоит учитывать другим бандам. Про следующий синдикат веселой пятерки-шестерки, синдикат Краймора, сказать особо нечего. Хотя он появился еще в вышедшем 6 лет назад в великолепном романе Таркин, но информации там сгулькин нос. Только краткие упоминания, из которых трудно сказать, чем вообще эта Краймора занимается. Да и трудно им найти было прибыльную нишу, еще не занятые багровым рассветом, черным солнцем или теми же пайками.
Все уже украдено до нас.
Все уже украдено до нас.
Чем занимался картель Хаттов, всем известно. Тут все точно так же, как и в расширенной вселенной. Поэтому посмотрим на последнего члена пятисиндикатщины галактической смуты. Цон Туульский Прайд. А еще это самая маленькая и слабенькая организация из шести. Именно поэтому неформальный союз мафиозных группировок назывался 5 синдикатов, а не 6. Организация возникла на планете Сон-Тулу, затерянной где-то во внешнем кольце, где именно авторы франшизы еще не придумали. Там же находилась и их штаб-квартира. Основной сферой деятельности Сон-Тула были наемничество, пиратство, налеты на планетарные поселения с целью банального грабежа с захватом населения и контрабанда. В общем, обычный непримечательный разбой. В один прекрасный момент, наступивший вскоре после Явинской битвы, империю это задолбало, и они отправили на разборки с синдикатом войска под командованием генерала Кассио Тага. Да, я не оговорился. В новом каноне Таг не погиб на Звезде Смерти. Его чуток попозже задушил лично Вейдер на борту своего флагманского корабля «Палач». Тем не менее, Сон-Туульским головорезом успели накостылять. В двух небольших стычках, битвами это назвать язык не повернется, Сон-Туульцев уничтожили почти полностью. Если кто-то и выжил, скрылся в неизвестном направлении, прикинулся ветошью и больше не отсвечивал. Думаю, на этом стоит завершить рассказ. Да, многое еще не сказано. Да, я практически не затронул работорговцев и только слегка прошелся по хаттам. Прикинув лаптем по карте, то есть примерно представив себе масштаб, понял, что если добавить в рассказ еще и подробное рассмотрение истории картеля хаттов и каждого каджитика по отдельности, ну, ребята, мы тут утонем в лавине информации. Поэтому хаттов оставим на потом, на сладенькое. Ну а пока предлагаю вам почитать наши старые статьи про хаттов, в особенности про Джабу и его сообщников. Ссылки на статьи вы найдете в описании под видео. Там же в описании висит ссылка на мой блог на Бусти, где уже сейчас, уважаемые товарищи, выбирают голосованием тему следующей большой видеостатьи. Вроде сказал все, что хотел. Спасибо за просмотр. Желаю вам в новом году честного, законного счастья в личной, наличной и безналичной жизни. До скорого!
Thank you.